Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить о нашей истории, истории Гомеля, Гомельской области, нашей страны. Но история — это не только даты и факты, это еще и люди, и очень многие события, которые, казалось бы, проходили вроде бы совсем недавно, но уже являются местом описания историков. И сегодня мы будем очень так обстоятельно, я бы так сказал, подступаться к теме футбола. Но футбола не простого, а в первую очередь женского футбола. Учитывая, что 2026 год, я напомню, 1 января указом номер 1 главы нашего государства был объявлен годом белорусской женщины. Поэтому в рамках вот формирования национального образа женщины-труженицы, женщины-спортсменки и в целом популяризации роли женщины в истории нашего общества мы и будем говорить о данной теме. И я только напомню, что у нас уже была передача, посвященная в целом истории белорусского футбола, а как многие знают гомельчане, вот что история вообще белорусского футбола начиналась здесь, у нас, в Гомеле. Но с женским футболом немножко другая история. В целом, если подходить к игре с мячом, то вот такая игра, она была известна многим народам в разное время. Однако считается, что все же родителями современного футбола являются Англия и Шотландия. Причем, если англичане придумали именно правила, и там, считается, появилась одна из первых национальных ассоциаций, это был 1863 год, то уже шотландцы, вот это английское «бей-беги», привнесли тактику. И тут еще вопрос, где же все-таки эта игра появилась раньше всего. Но ряд исследователей отмечает, что можно брать все-таки за основу Шотландию, и это не 19 век, а намного ранее, еще в далеком 15 веке. Если же говорить про футбол, который будет входить в моду на белорусских землях, то еще раз, первая команда появляется в нашем Гомеле еще в 1910-е годы. Потом вместе с нашим Гомелем появляются команды в губернских городах Вильня, Могилеве. Хотя я напомню, в дореволюционное время Гомель был все-таки центром уезда, а главнее которого находился губернский центр в Могилеве. И вот считается, что самая такая вот первая команда, она будет создана одним из выходцев Киева, банковским работником, при этом человек, который увлекался футболом. Ранее он был активным участником такого общества «Киевского спорт» по фамилии Либман. И вот уже в июне 1911 года в газете, местной газете, было написано именно про правила и в целом о такой новой игре, которая постепенно становится входить в среди широкой массы. Я напомню, что многие вот эти командные виды спорта, они становятся востребованными уже начиная где-то с 70-х, 80-х годов 19 века и очень широко распространяются аж в начале 20 века. Так вот, это была не просто игра. Первая игра была описана, а вот уже к концу лета, в августе, будет, можно сказать, в нашем городе первый чемпионат города. В нем, между прочим, помимо команды Либмана, а она называлась «Первая гимназическая футбольная команда». Участвовало еще 7 команд, но в основном это были учащиеся ряда высших учебных заведений. И вот клубы, которые они представляли, вернее, команды, назывались с такими интересными названиями, как «Виктория», «Надежда», «Юность», «Стелла», «Унитас», «Феникс». Но победу тогда, как мы знаем из газет, одержала первая гимназическая футбольная команда. Поэтому можно сказать, что 1911 год, а зная, что сейчас на дворе 2026 год, это такой юбилейный год. По сути, можно посчитать, получается 115 лет вот именно с момента такого знакового события. Вот, тем более футбол – это не просто спорт. В то время это еще особый способ самоорганизации. При этом надо отметить, что уже в советское время, уже после революции, период футбола, особенно в многих других крупных и меньших населенных пунктах нашей страны, он обретает вот такую вот более структурированную, можно сказать, форму. Тем более создаются команды при заводах, при разных предприятиях. Это позволяло, во-первых, держать на очень высоком уровне физическую подготовку, да, тогда культивировалось тело здорового человека, тем более это коллективный вид спорта, тоже нужно понимать, где очень важно умение играть не только от индивидуальных свойств конкретного игрока, но и в целом от команды вместе. И, конечно же, уже в советское время вот этот плановый подход, он приносит очень большие результаты. Но если же все-таки, мы начали, заявили тему женского футбола, то надо понимать, что по времени, когда начинают уже женщины играть, тут уже не сильно уж так они уступают и мужскому футболу. Опять же, одна из таких первых уже женских футбольных команд датируется появление все той же Англии в 1895 году. При этом этот вот такой женский футбольный клуб, он играл таком на любительском уровне. Вот, все же после этого также появляются и проводятся матчи среди других любительских женских коллективов в 80-е годы, не только среди англичан, но и среди шотландцев, в Европе. Но все же надо признать, что это не был такой вот легкий и простой путь. Все-таки на своем таком длительном этапе развитие, женский футбол все-таки чувствовал, ну, мягко говоря, дискриминацию со стороны мужчин. Однако дальнейший ход истории, а конкретно мировые войны, они становятся таким вот очень важным импульсом в развитии еще и женского футбола. Поэтому уже появляются команды, но дальше многие мужчины стали выступать, что, по сути, это не женский вид спорта. И вот, например, что интересно, уже в 21-м году, то есть в январе 1921 года, английский футбольные чиновники, они идут на такой шаг, который фактически запрещает футбол по причине того, что это не подходит слабому полу и запрещает клубам выдавать разрешение на организацию таких вот игр. Поэтому нельзя сказать, что вот после этого перестали играть. Нет, играли, но это было в такой полуподпольном варианте. Все-таки женщины продолжали отстаивать свои возможности, прав играть наравне с мужчинами, но не женские с мужскими командами, а именно женские с женскими. И вот можно сказать, что лишь к концу 1960-х годов растет движение женщин о том, чтобы вот они также имели равные права, и можно отметить, что намечаются такие существенные, качественные сдвиги уже в развитии истории женского футбола. Тем более надо понимать, что уже после Второй мировой войны, разрушительной в социальном, экономическом, да и многих других планах, очень сильно поменялась роль женщины в социуме. Надо отметить, что, конечно, изменение женской роли в обществе начинает меняться не только вызвано именно мировыми войнами, хотя они закрепляют этот момент, но и теми подвижками, которые происходят уже в Советском Союзе, когда женщины получают избирательные права, возможность себя проявить там, где считалось исключительно это не женским делом. И вот здесь вот этот вот бурный такой рост приводит к возрождению, можно сказать, женского футбола в севере Европы. То есть Норвегия, Швеция, да и в центральной тоже Европе, если брать у Германии. Сперва это любительские команды, потом какие-то заводские кружки, появляются такие околопрофессиональные клубы. И вот эти страны в дальнейшем обратятся одновременно в FIFA с просьбой, чтобы помогли организовать чемпионат мира уже по женскому футболу. Но если говорить про как вообще происходило развитие женского футбола на нашей земле, то в советское время тоже поначалу женский футбол и до войны, ну, можно сказать, в меньшей степени были определенные игры любительские, однако вот интерес, он, можно сказать, был, но это все уже было, как и в Европе, такое полулегальное положение в 60-е, 70-е годы. Можно сказать, в 72-м году и вовсе комитет Советского Союза по спорту наложит запрет именно на мужские виды спорта, и вот среди них, вот этих видов мужского виду спорта, будет женский футбол. Сослались на то, что это вредно для женского организма. Но все же надо отметить, что запрет отменят. Не так, конечно, скоро, как это в Европе. Происходит это уже в перестроечное время. И вот популярность, можно сказать, женского футбола, она возрастает уже в Союзе где-то с конца 80-х годов. Поэтому, если мы говорим о том, когда же вот начинает такой бурно развиваться женский футбол, то это вот вторая половина середина 80-го года. А что мы вообще знаем, если говорить про белорусский футбол? Оказывается, между прочим, такой вот формат игры у нас все же появился именно еще до распада Союза в сентябре 1990 года. И вот, между прочим, в августе 1992 года национальная женская сборная Беларуси проведет свой первый в истории международный матч с соперницами из команды такой страны, как Латвия. При этом это произошло как раз-таки на буквально 2,5 месяца раньше, чем, например, провела свою первую игру национальная мужская сборная по футболу. Чем же закончилось это участие в матче, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для тех, кто только подключился, мы напоминаем, что говорим про историю женского футбола. Хотя надо признать, что, готовясь к сегодняшнему эфиру, еще историк должен написать очень интересные страницы в целом развития именно белорусского женского футбола. Не так уж много мы об этом знаем, вот тем более, что не всегда, например, есть возможность как бы посмотреть это по телевизору, хотя происходит трансляции, и в целом на сегодняшний момент очень широкий выбор различных игр с мячом. Но вначале мы говорили о том, что уже в августе 1992 года аж национальная женская сборная Беларуси проведет свой первый в истории международный матч. Тогда играли соперницами из Латвии. Но на тот момент белорусская дружина, руководство которой был Александр Павлович Гурский и Иван Турков, они встретились с латвийскими футболистками на Минском стадионе «Динамо». И вот сыграли в ничью. Хотя до сих пор еще можно прочитать о том, что в целом зарождение женского футбола началось в Могилеве. Однако все же первая женская команда с названием «Виктория-86» появится не на востоке Беларуси, а на западе, в городе Бресте. И в целом надо отметить, что уже, например, в 1990 году будет создана именно высшая лига женского футбола, в которой аж наберется 22 женские команды. Это позволило их разбить на две подгруппы. И в итоге, можно сказать, что к 92-му году футбол, он постепенно начинает завоевывать. Здесь очень интересна история людей, которые были у истоков белорусского женского футбола. Очень интересное воспоминание, например, оставил о женской футбольной команде «Надежде» в городе Могилеве. На тот момент руководитель, именно к которому пришла в целом эта идея, был Виктор Богомазов. И вот он вспоминал, что конец 1980-х годов, время, когда его назначают на руководство одноименным домостроительным комбинатом. И надо отметить, что на этом комбинате Виктор Богомазов проработал 15 лет до того, как стал вот начальником этого огромного объединения, начиная лишь обычным мастером. И вот ему приходит в голову, чтобы, во-первых, решить экономическое развитие предприятия, для этого необходимо было поднять дух коллектива. То есть нужно было коллектив не только материально заинтересовывать, но и было бы какие-то идеи могли бы объединить. И вот он решает о том, что было бы неплохо вот этот моральный дух рабочего коллектива поднять тем, чтобы, может быть, с каким-то интересным ассоциировался видом спорта. Да, к этому моменту, конечно, рабочие домостроительного комбината Могилева участвовали в различных там соревнованиях, там по теннису, по футболу, волейболу. Это все так было. Но хотелось сделать вот какой-то такой, выбрать вид спорта, да, в котором принимали бы участие женщины. Вот. И уже надо отметить, что это не просто так вот родилось в идее. Уже как бы до этого было известно, например, о том, что имеется женская команда, правда, по такому виду спорта, как хоккей на траве. И она вот уже выступала, опять же, это происходило в Брестском домостроительном комбинате. При этом не просто как бы существовала сама по себе команда, но это привлекало внимание общесоюзного центра, то есть министра строительства, он, можно сказать, что в этом всячески содействовал. И вот было принято решение, чтобы, ну, если не создать конкуренцию нравится брестским хоккеисткам, да, то может быть что-то какой-то интересный вид спорта. И вот как раз-таки Виктор Богомазов, он отправил как раз-таки своих одного из заместителей на предприятие, чтобы посмотреть, что же там происходит. И вот когда они поехали, они тоже потом вспоминали, что как бы думали, ну, какая-то такая идея, вот сырая, ну, ладно, что будешь делать, приказ, есть приказ, нужно было. И решили отправиться. И вот когда они узнали, как в целом у них там состоит эта работа, как предприятие это содержит, как помогает, решили, а давайте мы не будем идти по пути повторения футбола именно ну, на траве с клюшкой, а именно будем сразу перейдем к женскому футболу. И в итоге вот начинается процесс «А давайте». А дальше начинается море разных вопросов. Вообще, кто будет ее возглавлять? Потому что, конечно, нужен был тренер. И вот тогда было принято решение в качестве тренера, уже к тому моменту обратили к заслуженному тренеру Республики Беларусь Ивану Туркову. При этом поначалу начали работать не с самим Иваном, а с его сыном Вячеславом. Вот при этом как раз таки где-то игры проводил их его сын, но в дальнейшем он все-таки привлек к этому своего отца. При этом старший Иван Турков, он готов был даже работать в этой команде бесплатно, вот, ну, по сути, постепенно как-то так решил, что очень интересная идея. А дальше нужны, опять же, кто будет играть. Потому что понятно, что если это выбирает, например, там, работников бухгалтерии или отдела кадров, да и нет желания среди женщин. Однако ничто не мешало, например, агитировать участников там, различных училищ, техникумов, да и проектных институтов, чтобы они согласились принять участие вот в этом таком вот очень интересной идее женского футбола. При этом их увлекали вот этим видом спорта, но не просто так. Их обещали, кажется-таки, официально трудоустроить на предприятии, потому что все-таки числились они уже как работники дома строительного комбината. При этом это было не так уж и легко. И сейчас, вот если условно говоря, это главное, что требовалось от игроков женщин, это игра в футбол. То есть не обязательно то, как они там были устроены, например, там каким-нибудь слесарем или там электриком, что они должны были находиться на предприятии. Главное все-таки помогать предприятию тем, чтобы отстаивать его честь на различных соревнованиях среди женских футболистов. Но все-таки для того, чтобы не попасть в просак, было принято решение обратиться к тогдашнему очень влиятельному представителю обкома партии Могилева Владимиру Коновалу. Он, кстати, сам заядлый такой спортсмен, и ему вот объяснили, что вот, ну, было бы неплохо, чтобы все-таки разные комиссии, проверки будут проверять, а где вот у вас такой работник, почему он только числится, играет в футбол. И что интересно, вот руководитель проникся и так вот этой идеей, и он говорил, действуйте, считайте, что вы получили добро. Это не было юридически не как оформлено, но уже можно было не опасаться, что если в случае какие-то будут проверяющие, то последуют, в первую очередь, партийные выговоры, не уже говоря о других, как раз-таки, последствиях. И дальше стоял вопрос, где же будет тренироваться команда. В то время вопросы решались порой на уровне контактов руководителей. В итоге было принято решение, что рядом с домостроительным комбинатом Могилева имеется футбольное поле местного профессионально-технического училища номер 54. Они договорились о том, что можно вот будет в определенные дни проводить здесь как раз таки тренировку. Вот, ну и буквально за символичку поначалу это было абсолютно отсутствовало какой-либо платы вот, играть, чтобы люди могли там, девушки могли сыгрываться. Тем более это были ребята, которые были до этого знакомы со спортом. Но это были либо самбисты, велогонщики, легкоатлетки. То есть представьте себе из этого вот коллектива, но опять же стремление, понимание, что такое спорт, да, выдержка, их привлекли. И далее как раз таки стоял вопрос, а как назовут данную команду? И вот как назвали данную команду, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Радио Гомель Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Если вы откроете в той же самой Википедии женский чемпионат по футболу, то вы обратите внимание, что в 92-м и 93-м году женская команда Могилевского клуба «Надежда» выигрывала очень высокие места в рамках вот именно игры с другими белорусскими футбольными клубами. Но вот очень интересная история появления и названия данной команды. Опять же, если вернуться к словам и воспоминаниям Виктора Богомазова, тогдашнего инициатора при домостроительном комбинате Могилева создания женского клуба, сперва было принято решение назвать женскую команду «Виктория», в силу того, что два Виктора, то есть он и как раз таки, ну, Виктор Богомазов и тогдашний главный инженер носили имя Виктор. Ну и, соответственно, типа вот мы как бы помогли создать, то логично будет «Виктория». Однако позже было принято решение все-таки дать команде другое имя, то есть «Надежда», чтобы у нее все получилось. И вот когда была создана именно женская команда «Надежда», она играла свои матчи в основном на Могилевском стадионе «Спартак». При этом вот эти первые матчи, они порой многим были в то время в диковинку, учитывая, что видели бегающих девушек. Несмотря на то, что это были первые их такие игры и были такие волнительные, они постепенно приобретают популярность среди многих как бы жителей Могилева. Хотя тоже было, надо отметить, и немало скептиков. Особенно, например, местный секретарь парткома комбината говорил: ну зачем тебе это надо? И даже была такая попытка вот помочь тем, чтобы вот среди трудящихся подговорить людей, которые бы сказали бы, что это только-только тратит деньги предприятия, которое начало выходить из убытков. Но что самое интересное, что деньги с зарплаты рабочих, они не тратились. То есть там уже шли по другой статье уже замом по экономике, главным бухгалтером. И как вот сам вспоминал руководитель предприятия Виктор Богомазов, как раз-таки они у рабочих не забирали. И никак то, что помогали команде, а там каким образом помогали команде? Ну, например, давали транспорт, да, помогали расселением, вот если какие-то соревнования были за пределами города Могилева. В дальнейшем, кстати, при одной из гостиниц на базе «Динамо», где они сперва арендовали место, где были бы раздевалки, могли бы там находиться, был построен на средства, правда, домостроительного комбината двухэтажный дом. И вот ездили также не только соревнования по БССР, а ведь в то время еще был Советский Союз, но и за пределами, например, Советского Союза, например, Венгрию, вот, и постепенно они становятся, ну, как знаете, иногда ты вот выигрываешь, побеждаешь, и очень у тебя много становится твоих, например, болельщиков, да, все начинают говорить про команду. Однако на начальном этапе были всякие сложности, но вот те девушки, которых привлекли в футбольную команду, они в это поверили. И вот вспоминал позже Виктор Богомазов такой случай, связанный с вратарем команды. Как позже выяснилось, вот был такой очень важный матч, а она играла, но уже будучи находящейся на третьем месяце беременности. Вот когда руководитель предприятия спросил Туркова, разве вообще так можно, и как он не знал, он ответил, что вратарь никому не говорила, только лишь из-за того, что боялась, что она пропустит очень важный для команды матч. И вот настолько вот девушки поверили в свой вот этот вот футбол. Ну а дальше создаются другие футбольные клубы. При этом это, можно сказать, что происходило, ну, можно сказать, где-то одновременно. Например, есть очень интересное воспоминание о том, как развивался женский футбол Александра Павловича Гурского. Он, кстати, долгое время, около 6 лет, начиная с 92 года, был человеком, который возглавлял комитет по женскому футболу Белорусской Федерации профсоюзов. А потом он также был долгое время вице-президентом Международной ассоциации Союза клубов любителей футбола. И вот только несколько лет тому назад, в декабре 2021 года, его не стало. И вот в своих воспоминаниях, как вот вообще он пришел к женскому футболу, потому что начинал он как тренер, который тренировал не только женщин, а мужчин. Он вспоминал, что для него это вот такой год, 87-й, да, то есть еще раз перестроечное время. При этом это было выбрано на таком вот волне интереса среди молодежи. Такие издания, которые как «Комсомольская правда» или журнал «Собеседник», они, между прочим, были очень популярны среди молодежи, советской молодежи. И вот они начали проводить кампанию о том, чтобы привлечь в футбол девушек. И вот пошло-поехало, да, там печатаются статьи о том, как происходит игра в футбол женский там, в Европе. И вот эта массовая такая агитация, она все-таки нашла отклик, и очень многие девушки решили реализовать вот свои вот эти амбиции в спорте. Естественно, многие из них это были девушки, которые играли уже в других видах спорта или в целом занимались, ну и решили вот как раз-таки уже поиграть в женский футбол. При этом тоже, опять же, сам Гурский отмечал, что он поначалу, ну, не верил, что вот эта идея, она может быть какая-то будет такая интересная, и вот для него, скажем так, знакомство с опытом, как вот обстоит игра в женский футбол, тоже состоялось в командировке в Кишиневе. Это тогдашняя Молдавия. И вот там проходил одноименный турнир. При этом его удивило, во-первых, огромное количество болельщиков. То есть трибуны были полностью заполнены до отказа. И там турнир проходил на призы издания «Собеседники». Вот он понял, что вот эта идея, если она здесь нашла отклик, она найдет отклик и у нас в Беларуси. Вот в 87 году начинаются проводиться турниры в Минске, и играют с командами Литвы, Латвии, вот. Ну и дальше, как раз-таки, вот эта история начинается с тем, что постепенно футбол завоевывает интерес среди женщин. Ну, а, может быть, одной из самых таких известных женских футболисток, ну, будем говорить, нашего гомельского региона, мы сейчас поговорим в оставшейся части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, когда мы говорим про женский футбол, то следует все-таки назвать конкретных футболисток. Понятно, что так как мы находимся в гомельской студии радио, мы будем говорить про футболисток с нашего региона. И вот сегодня назовем три таких фамилии. Одна из них, кстати, все они подопечные, воспитанницы нашего такого небольшого, можно сказать, на карте Беларуси футбольного города Мозырь. Это достаточно крупный районный центр нашей Гомельской области, но он, между прочим, вырастил не одно поколение воспитанников, которые сейчас выступают не только в нашей стране, но и за ее пределами. И вот имя одной из них — это Татьяна Геннадьевна Краснова. Это известная белорусская футболистка. Кстати, родилась она в этом же городе еще в 95 году и начинала как... Сейчас она известна как полузащитница российского клуба «Рязань» ВДВ. Но она в одно время играла у нас в Гомеле, выступала за «Здюшор» номер 8. Потом она играла в команде «Бобруйчанка», «Рязань ВДВ», «Ростов». Вот. При этом, между прочим, является выпускницей заочного отделения факультета физической культуры и спорта Гомельского университета имени Франциска Скорины. Вот как она отмечала, что ее футбол, ну, не она выбрала, а, можно сказать, сам футбол выбрал, потому что играла она где-то уже в детстве в 7-8 лет с мальчиками. И вот они ее позвали как очень такого важного, ценного игрока, чтобы они тренировались вместе, она тренировалась вместе с ними в одноименной спортивной, вот именно, детской секции. И вот в то время надо отметить, что женский футбол абсолютно не был популярен, например, как сегодня. Хотя тоже, когда она начинала играть, все-таки родные как-то скептически к этому отнеслись, но тем не менее потом они ее поддержали. Вот за многие белорусские клубы, где она выступала, она в неполные свои 16 лет числилась и выступала за гомельский клуб «Гомель», вот, то забила здесь очень большое количество мячей. И вот ее успехи были настолько хорошо заметны за пределами республики, что в 2020 году ее позвали выступать, и она долгое время играла и продолжает играть в российских клубах «Рязань ВДВ», потом просто «Ростов», вот, ну а сейчас опять же вернулась в свой клуб «Рязань ВДВ». И если брать еще несколько игроков, которые подготовили в «Здюшоре», Мозыре, то это, например, имя Юлии Дубинь. Она родилась годом позже, в отличие от Татьяны Красновой, но опять же в городе Мозыре. И начинался ее вот путь в футболе, в женской футбольной команде «Минск». Кстати, в этом году уже 8-й раз женский футбольный клуб «Минск» выиграл чемпионат Беларуси. Больше него, кстати, за всю историю выигрывала около 10 раз «Бобруйчанка». Вот, ну, так вот, начиная там играть, она в дальнейшем перебирается в основной состав клуба. И что интересно, в период именно с 14 по 20 год она вместе с членами этого минского футбольного клуба женского 6 раз становилась именно чемпионкой Беларуси. В дальнейшем она играла за национальную сборную, такие клубы, как «Зорка», «БДУ», «Витебск», и дальше имела возможность играть в футбольных командах Турции. Но не менее интересна, например, фамилия еще Дарьи Федченко. Она вообще футболом, если вот все предыдущие девушки занимались в таком очень раннем возрасте, да, то Дарья Федченко в целом к футболу, ну, пришла только лишь в 16 лет. И вот как раз-таки, когда она поступила в Минск, то здесь при одноименном футбольном женском клубе «Зорка» БДУ она будет играть в футбол. Вот. Ну, а дальше были у нее игры в клубе «Славянка». Вот. И в целом, надо сказать, что такую карьеру, как она, ну, как игрока, не получилось, но решила все-таки не уходить с почвы футбола женского, а выучилась на тренера по футболу. И вот как раз таки в одноименном городе Мозыре она продолжает тренировать девушек в дюшоре номер один. Поэтому если мы посмотрим вот в целом, как формировалась история футбола, очень, особенно женского, это особо очень интересное время. Я только отмечу, что вот в 25-м году в Швейцарии прошла жеребьевка, где определено, что наша команда сможет выступить как раз таки в одноименной группе, где пройдут матчи со сборными национальными Казахстана и Армении за право сыграть вот уже финал в Бразилии. При этом, если вы посмотрите таблицу, которая занимает место женская национальная сборная, то это 50-е место. К примеру, мужская национальная сборная вот за 2025 год — это 99-е место. Да, у мужских команд намного больше клубов и участвующих, но все-таки очень такой, ну, примечательный факт. Конечно, женский футбол, он уже сформировался, и это уже не такой младенец, это достаточно взрослый человек. Получается, в этом 2026 году 34 года. Вот. Но и были такие очень серьезные достижения национальной сборной. Например, когда-то в 7 мячей мы обыграли такие сборные, как Эстония 7-0, Казахстан вот, 8-1. Правда, и были, конечно, такие крупные поражения в истории, вот, правда, 0-8 от Украины в 2014 году, от Нидерландов, вот, и будем надеяться, что все-таки на женский чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Бразилии, наши представительницы белорусской женской сборной по футболу смогут себя проявить и занять еще высшее место в турнирной табличке. Сейчас же напомню, что действующий победитель женского чемпионата мира по футболу на сегодняшний день является команда Испании. Вот. Но, понимаете, в женском футболе это больше такая эмоциональная игра, и здесь бывает так, что есть вот вроде бы фаворит, но нельзя как раз таки исключать, что фаворит может и вообще не попасть как раз таки в какие-то в тройку лучших. Поэтому будем надеяться, что в 2027 году белорусская женская по футболу сможет себя наиболее полно и ярко проявить, учитывая, какой такой интересный путь футбол прошел в тот момент. Я же сегодня буду с вами прощаться, и в следующий раз мы продолжим говорить об очень интересных страницах из истории нашего города и Гомельской области. Ну а всем до новых встреч, хорошего настроения. Пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.